Сержант Колон смотрел на звезды снизу вверх. Они смотрели на него сверху вниз. Но, по крайней мере, у Фреда Колона была свобода выбора. Рядом застонал капрал Шнопс. Ему хотя бы оставили штаны. Есть области, куда не осмеливаются вторгаться даже самые дерзкие, и часть Шноби, от колена и выше, до груди, была именно из таких областей. Грабители. Именно так их про себя назвал Колон. Впрочем, если подходить с формальных позиций, то можно, наверное, сказать, что они действовали в пределах самообороны. На агрессивной самообороны.
«Эй, Шноби, повтори-ка, какой у нас там был план?»
«Находим двух типов примерно такого же роста и веса, что и мы».
«Мы это сделали».
«Потом заманиваем их в переулок».
«И это мы сделали».
«А затем я замахнулся на них дубинкой, но случайно ударил тебя, ведь было темно, а они разозлились и оказались ворами и сперли всю нашу одежду».
«А вот это в план не входило».
«Но ведь в целом-то план сработал». Шноби с трудом поднялся на четвереньки. «Мы можем попробовать еще раз».
«Шноби, ты в чужой стране, в порту, и на тебе нет ничего, кроме твоего, и я вкладываю в это слово громадный смысл, Шноби, твоего безобразия. И попытаться заманить кого-то в темный переулок нас могут не так понять».
«Англот часто повторяет, что нагота — это самый национальный костюм на свете, сержант».
«Она имела в виду себя, Шноби».
Колон осторожно, стараясь не высовываться из тени, сделал несколько шагов и заглянул за угол.
«А ты совсем другое дело».
Он сощурился, пытаясь понять, что происходит в одном из домов на другом конце переулка. Оттуда доносились звуки голосов и какой-то шум. Рядом с дверями терпеливо ожидали хозяев, груженные поклажей ослики.
«Значит так, быстро выбегаешь и хватаешь вьюг. Все понятно?»
«А почему я?»
«Потому что ты капрал, а я сержант. И потому что на тебе надето больше, чем на мне».
Недовольно бормоча что-то себе под нос, Шноби скользнул вдоль домов и, действуя как можно быстрее, отвязал одну ослицу. Она послушно двинулась за ним. Сержант Колон потянулся к мешку.
«Если уж совсем не повезет, — сказал он, — можно будет прикрыться мешками. Так-так, что это у нас? А правда, что это?»
Он держал перед собой что-то красное.
«Цветочный горшок?» — подсказал Шноби.
«Это же... ну, как это его... фаска. Клачусы их часто носят. Похоже, нам повезло. О, а вот еще одна. Примерь-ка, Шноби. И еще... одежда что-то вроде ночной рубашки. Ага, вторая». «Ну вот, Шноби, мы сыты, пьяны и нос в табаке».
«Коротковаты будут, сержант».
«Нищим не пристало кабениться», — ответил Колон, неловко напяливая костюм. «Давай, надевай фаску».
«Я в ней как дурак, сержант».
«Смотри, я свою тоже надел. Теперь успокоился?»
«Ага, и теперь мы оба на одно лицо, сержант».
Сержант Колон сурово посмотрел на него.
«Ты это специально так подогнал, Шноби? Знал, что я отвечу? Заранее придумал?»
«Что ты, сержант? Ну, само как-то придумалось».
«Ладно, ладно. Ну, слушай, не называй меня больше сержантом. Это не по-клачески».
«И Шноби тоже, сэр. Прости».
«Ну, не знаю. Можно называть тебя, скажем, Кшноби. Или Шхоби. А может, Гноби? Вполне по-клачески, по-моему».
«А тебя как по-клачески называть? Что-то ничего в голову не приходит».
спросил новоявленный Шхобби. Сержант Колон не ответил. Он опять смотрел за угол.
«Его светлость велел нам поторапливаться. Одна нога здесь, другая там», — пробормотал Шнобби.
«Верно. Но вон тот котелок, видишь? Чует мое сердце, он очень даже не пуст. Понимаешь, к чему я клоню? Я сейчас что угодно отдам за...»
Сзади раздался грубый оклик. Оба повернулись. Перед ними стояли трое квачских солдат. Не, может, стражников. Шнобби и сержанту Колону хватило одного взгляда на мечи, чтобы понять. Дело плохо. Главный рявкнул что-то вопросительное.
«Что он сказал?»
Дрожащим голосом осведомился Шнобби.
«Не знаю».
«Кто вы такие?» Осведомился главный уже на ангмарпоркском.
«Что?»
Замялся Колон, ожидая неминуемой смерти от сверкающей стали.
«Ха, все ясно».
Стражник опустил меч и большим пальцем сделал жест в сторону доков.
«Быстро в свое подразделение».
«Есть», — отозвался Шнобби.
«Как зовут?» — осведомился другой стражник.
«Шхобби»,
— робко ответил Шнобби. Вопрошающий в ответ, по-видимому, устроил.
«А тебя, жирный?»
Колон запаниковал. Он отчаянно пытался придумать имя, которое звучало бы по-клатчески, но в голову приходило только одно, зато, безусловно, и стопроцентно клатческое.
«Аль!»
— только и сумел вымолвить он. Ноги у него стали совсем ватными.
«Быстро на место, или наживете себе неприятностей!»
Колон и Шнобби, волоча за собой ослицу, бросились бежать со всех ног, не остановились только на скользкой пристани, где все казалось таким родным и привычным. Там они отдышались и почувствовали себя почти как дома.
«Что-то я не пойму, сер... Аль?» — проговорил Шнобби. «Как будто им только и надо было, что показать, кто здесь хозяин. Типичные стражники», — добавил он. «Не наши, конечно».
«Думаю, нам очень повезло с одеждой».
«И ты даже не сказал им, откуда мы». «Они все равно заговорили по-нашенски».
«Ну, они, наверное, в общем, ангмарпоркский, самый распространенный язык».
Колону постепенно возвращалось душевное равновесие.
«Его даже дети в школах учат. Наверное, когда выучишь тарабарщину вроде клатчского, марпоркский просто на ура идет».
«А что будем делать со слицей, Аль?»
«Как думаешь, она сможет крутить педали?»
«Вряд ли».
«Тогда оставим здесь».
«Но ее ведь уведут, Аль».
«И не говори. Эти клатчицы тырят все, на что только глаз упадет».
«Не то, что мы, верно, Аль?»
Шнобби окинул взором лес мачт вокруг.
«Отсюда их, кажется, еще больше», — сказал он. «Можно милю пройти, не меньше, просто перелезая с корабля на корабль. Интересно, чего они все тут собрались?»
«Ты что, совсем тупой, Шнобби? Это же очевидно. На них клачутся отправятся в Ангмарпорг».
«А зачем? Нам столько карри в жизни не съе...»
«Это вторжение, Шнобби. Идет война. Ты не забыл?»
И они опять посмотрели на корабли. В воде отражались звездочки рейдовых огней. Небольшой участок гавани непосредственно под ними вдруг забухал, после чего на поверхности показался корпус лодки. Заскрежетал люк, и оттуда высунулось встревоженное лицо Леонардо.
Вот вы где!» — с облегчением выдохнул он. «Мы уже начали беспокоиться!»
Колон и Шнобби спустились в зловонное чрево лодки. Лорд Ветинари, пристроив на коленях стопку бумаги, что-то там строчил, и лишь на секунду оторвался от своего занятия, чтобы коротко бросить «Докладывайте». Шнобби беспокойно переминался с ноги на ногу, пока сержант Колон более-менее точно описывал их приключения, хотя в новой версии имел место остроумный обмен репликами с калаческими стражниками, которого капрал не припоминал. Не отрывая взгляда от бумаг, ветеринарий произнес: «Сержант, есть такая древняя страна Ур. Она расположена в сторону пупа, на царство Джилибейби, и жители ее славятся своим пасторальным идиотизмом. По какой-то совершенно неведомой мне причине стражники решили, что вы оттуда. А Ангмарпоргский — это нечто вроде всемирного языка. Им пользуются даже в калаческой гегемонии. Если купцу из Гершебы понадобится продать товар купцу из Истанзии, оба немедленно перейдут на Марпоргский. Нам это, разумеется, на руку. Здесь собрались такие гигантские армии, что практически каждый — наемник из какой-нибудь далекой страны. Так что если мы не будем слишком демонстрировать свое неместное происхождение, то вполне можем рассчитывать на то, что нас сочтут за своих. Под «недемонстрированием» я подразумеваю примерно следующее. Мы не просим подать карри с брюквой и смородиной плюс 6 пинт у хмельного особого. Да побыстрее. Я понятно объясняю?
А что мы все-таки будем делать, сэр?
Начнем с разведки.
А, понятно, да. Очень важный шаг.
После чего попытаемся разыскать высшее командование клаческой армии. У меня есть для них небольшой подарок. Надеюсь, этот подарок, за который следует особо поблагодарить Леонардо, очень быстро положит конец войне. Колон отреагировал бессмысленным взглядом. Судя по всему, он обдумывал что-то свое, поэтому не слышал последних слов.
«Простите, сэр, вы упомянули высшее командование, сэр».
«Верно, сержант».
«Но высшие чины, вокруг них всегда отборные войска, сэр. Так обычно бывает. Лучшие люди кучкуются вокруг начальства».
«Полагаю, так случится и в нашем случае. Более того, я надеюсь, что так оно и будет». Сержант Колон предпринял еще одну попытку понять ход мысли Патриция.
Ясно. И мы, значит, пойдем и постараемся их найти, правильно?»
«Вряд ли можно рассчитывать на то, что они сами к нам придут, сержант».
«Так точно, сэр. Это понятно. Здесь ведь немного тесновато. Всем никак не уместиться».
Лорд-ветеринарий наконец-то оторвался от своих заметок. «В чем дело, сержант?» И тут сержант Колон открыл для себя еще одну сторону храбрости. Храбрость, наверное, это своего рода усовершенствованная трусость. Это когда знаешь, что каждый шаг вперед чреват гибелью, но вместе с тем осознаешь, что это всего лишь увеселительная прогулка по сравнению с гарантированным кошмаром при жизни, ожидающим тебя, если ты отступишь.
«Ни в чем, сэр»,
— сказал он. «Вот и хорошо», — ветеринарий отложил бумаги. «Если в твоем мешке найдется еще одежда, я, пожалуй, тоже переоденусь. И можно будет отправиться посмотреть Аль-Хали».
«О, боги!»
«Ты что-то сказал, сержант?»
«Я сказал. Здорово-то как, сэр!»
«Вот и отлично». Ветеринарий принялся вытаскивать из мешка различные предметы. В их числе оказались набор жонглерских кеглей, мешок цветных шариков и, наконец, плакат из тех, которые вешают сбоку от сцены во время выступления. «Гули, Гули и Бетти», — прочел Патриций. «Экзотические штучки и танцы». Добавил он. «Осмелюсь предположить, одной из собственников этого имущества была дама». Стражники, не отрываясь, следили за появлением из мешка предметов из прозрачной ткани. Шнобби выпучил глаза.
«А это что?»
«Думаю, это так называемые гаремные штаны, капрал».
«Они очень...»
«Любопытно, что основным предназначением одеяний исполнительниц экзотических танцев всегда было не столько открыть, сколько намекнуть на возможность приоткрывания», — заметил Патриций. Шнобби посмотрел на свой костюм, потом на сержанта Колона и его костюм, после чего весело заявил.
«Что ж, уверен, это вам подойдет, сэр».
В сказанном он раскаялся еще до того, как закончил фразу. «В мои планы вовсе не входило, чтобы костюм подошел мне», — спокойно ответил Патриций. «Будьте так любезны, вашу фаску. Капрал Бетти». над пустыней заколыхался бледный, обманчивый рассвет перед рассветом, и командира клаческого отряда это вовсе не радовало. Дрыги обыкновенно атакуют на рассвете. Все дрыги. При этом не важно, сколько их и сколько вас. Просто все племя кидается в атаку. Включая не только женщин и детей, но и верблюдов, баранов, овец, а также кур. Ты их, само собой, ждешь, и стрелами можно уложить многих, вот только они всегда появляются внезапно, как будто выплюнутые пустыней. Не сумеешь вовремя оценить обстановку, замешкаешься чуть, и тебя зарубят, зарежут, запинают, забодают, заклюют и утопят в слюне. Войска залегли в засаде, если, конечно, их можно было назвать войсками. А он ведь предупреждал, что армией их можно назвать только с большой натяжкой. Ну, не то чтобы он так прямо и сказал, когда служишь в армии этого человека, привыкаешь помалкивать, если хочешь сохранить свою шкуру. Но он так изо всех сил думал. Половина солдат – мальчишки, воображающие, что стоит ринуться в бой, выкрикивая лозунги и размахивая мечами, как враг сразу побежит. Эх, не видела эта зелень дрыгскую курицу, когда та идет на таран прямо тебе в лоб. А уж что до остального, ночью возникла какая-то суета. Так эти мальчишки решили, что на них напал враг, и принялись драться друг с дружкой. Полночи пробегали, а теперь трясутся, как горошины в барабане. Один потерял меч, а потом клялся, что вонзил его во врага, а тот так с клинком и удрал, будто ходячий цыпленок на вертеле. А какой-то кусок скалы расхаживал и дубасил кого ни попадя, кем ни попадя. Солнце поднялось уже довольно высоко. «Вот так вот ждать хуже нет», — заметил рядом с ним сержант. «Как посмотреть?» — откликнулся командир. «А кое-кто считает, что хуже всего — это когда неизвестно, откуда выскакивает какой-нибудь дрыг и разрубает тебя на две равные половинки». Он скорбно уставился в предательскую пустоту песка. «Или когда обезумевшая от воинственности коза отгрызает тебе нос». В общем, если подумать обо всем, что может случиться, когда тебя окружает орда вопящих дрыгов, приходишь к выводу, что когда их нет, или хотя бы даже еще нет, это не худшая, а лучшая часть из всего того, что нас ждет. Данные размышления оказались слишком сложными для тренированного сержантского ума. Поэтому после некоторых размышлений сержант просто констатировал. Их все нет и нет. Ну и хорошо. Лучше пусть не будет их, чем не станет нас. Но, сэр, солнце ведь уже взошло. Командир посмотрел на свою тень. День в самом разгаре. А песок, по загадочному милосердию судьбы, все еще не пропитан его командирской кровью. Командир достаточно долго занимался умиротворением непокорных клачских племен, и последнее время его терзал один простой вопрос. Почему всякое умиротворение неизменно сопровождается кровопролитием? А еще на собственном горьком опыте он научился никогда не произносить фраз на вроде «слишком все спокойно, не нравится мне это», «слишком спокойно быть не может». «А вдруг они снялись с лагеря ночью?» — предположил сержант. «Это не похоже на дрыгов. Они никогда не бегут. И, кстати, вон их шатры». «Так почему бы нам на них не напасть, сэр?» «Ты ведь прежде никогда не воевал с дрыгами, а, сержант?» «Никогда, сэр. Но я участвовал в умиротворении чокнутых саватаров в Ухистане. Так вот они...» «Дрыги куда хуже, сержант. В ответ они могут так тебя умиротворить, что мало не покажется». «Но я даже не успел рассказать, какими чокнутыми эти саватары были, сэр». «Поверь мне, по сравнению с дрыгами, они просто слегка неуравновешенные». Сержант почувствовал, что его репутация и опыт ставятся под сомнение. «Может, я возьму несколько человек и разведаю обстановку, сэр?» Командир еще раз посмотрел на солнце. От жары уже трудно было дышать. «Ну что ж, отлично. Идем». Клачцы двинулись к лагерю. Вот шатры, вот потухшие костры. Ну, ни верблюдов, ни лошадей. Одна лишь длинная утрамбованная тропа, вьющаяся среди дюн и уходящая прочь. Боевой дух несколько поднялся. Нападение на опасного врага в его отсутствии – одна из наиболее привлекательных форм ведения войны. Можно вволю порассуждать на тему везучести дрыгов, которые вовремя смылись, и дать волю фантазии, представляя себе, что бы мы с ними сделали, попадись они нам. «А это что такое?» — прервал размышление командира сержант. Среди дюн показалась фигура на верблюде. Белые одежды человека хлопали на ветру. Поравнявшись с клатчицами, человек соскочил с верблюда и приветственно помахал рукой.
«Доброе утро, господа! Могу ли я предложить вам сдаться?»
«А ты кто такой?»
«Капитан Маркоу, сэр. Но если вы будете столь любезны и сложите оружие, никто не пострадает».
Командир посмотрел за спину говорящего. Вершины дюн топорщились разной формы холмиками. А затем на вид неживые холмики распрямились и оказались очень даже живыми людьми.
«Это дрыги, сэр!»
— воскликнул сержант. «Нет, дрыги уже давно бросились бы в атаку, сержант».
«О, прошу прощения. Сказать им, чтобы бросились в атаку?» — вежливо предложил Маркоу. «Вы это предпочитаете?»
Теперь уже дрыгами были усеяны все дюны. Восходящее все выше солнце ярко отражалось от начищенных клинков. «Ты хочешь сказать, — медленно начал командир, — что ты убедил дрыгов не атаковать?»
«Задача была не из легких, но в итоге, мне кажется, они уловили мою мысль», — кивнул Маркоу.
Командир трезво оценил обстановку. Дрыги повсюду. Окруженный ими, его отряд представлял собой жалкую кучку жмущихся друг к другу людей. А этот рыжий голубоглазый человек дружески ему улыбается. «А как они смотрят на милосердное обращение с пленными?» — отважился поинтересоваться он.
«Полагаю, в случае достаточной настойчивости с моей стороны, они поймут и это».
Командир опять бросил взгляд на молчаливых дрыгов.
«Но почему?» — вдруг спросил он. «Почему они не вступают в бой?»
«Мой шеф считает, что лишние потери нам ни к чему, сэр», — ответил Маркоу. «Это командор Вайнс, сэр. А вон на той дюне».
«Ты можешь уговорить дрыгов не нападать, и ты здесь не самый главный?»
«Совершенно верно, сэр. Мой шеф относится к происходящему как к обычной операции по зачистке неблагополучных районов».
Командир сглотнул. «Мы сдаемся», — сказал он.
«Что? Просто так, сэр?»
— не понял сержант.
«Без боя?»
«Да, сержант, без боя.
Этот человек в состоянии повернуть воду вспять, и у него еще есть командор.
Я не могу устоять перед этим искушением. Я воюю 10 лет и все время мечтал только об одном — сдаться без боя». Большая капля упала с железного потолка лодки на листок бумаги перед Леонардом Щеботанским. Тот смахнул каплю рукавом. Другой человек, дожидаясь неизвестно чего, в железно-деревянной коробке под неприглядной чужеземной пристанью заскучал бы. Но Леонард не знал, что такое скука. Рассеянными движениями карандаша он вычерчивал схему новой вентиляционной системы. А потом его рука принялась двигаться как будто сама собой, словно следуя неким неведомым, спрятанным в глубинах его головы инструкциям. Леонард спокойно наблюдал за ним. Постепенно на бумаге появилась лодка в разрезе, только ее увеличенная, усовершенствованная версия. Здесь, здесь и еще здесь вместо педали будут скамьи для гребцов, для нескольких сотен мускулистых, его карандаш добавил необходимые детали, и необремененных лишней одеждой молодых воинов. Это будет судно, способное невидимым проплывать под днищами других кораблей, способное доставить тебя, куда ты захочешь. А вот здесь, прикрепленной к кровле, расположится гигантская пила. При достаточной скорости ею можно будет распиливать напополам вражеские суда. А вот здесь и вот здесь установлены специальные трубы, они... Прервавшись, Леонард некоторое время разглядывал свое творение.
а потом, вздохнув, принялся рвать листок на мелкие кусочки. Ваймс внимательно следил за происходящим со своей дюны. Слышно было не очень хорошо, впрочем, этого и не требовалось. Рядом присела Ангва.
«Похоже, получается, сэр».
«Да».
«А что он будет делать дальше?»
«Думаю, заберет у них оружие и отпустит на все четыре стороны».
«И почему только люди слушаются его?» задумчиво произнесла Ангва.
«Ну, ты ведь его девушка. Ты должна...»
«Это другое. Я люблю его, потому что он добрый. Просто добрый. Без всяких на то причин. Он не похож на других людей, которые только и думают, что о себе и озабочены только своими делами. Если он совершает добрый поступок, то лишь потому, что сам решил так поступить, а не потому, что хочет быть похожим на кого-то. Он такой простой, такой обычный. И потом, я ведь волк, который живет среди людей. А для волков, которые живут среди людей, есть свое, особое имя. Свистни он, и я прибегу».
Ваймс постарался не выдавать нахлынувшего смущения. Ангва улыбнулась.
«Ничего страшного, сэр. Вы ведь сами как-то сказали. В конечном итоге каждому найдется поводок».
«Это словно гипноз», — поспешил сменить тему Ваймс. «Люди идут за ним из любопытства, из желания узнать, что будет дальше. При этом они себя уговаривают, что лишь посмотрят одним глазком, а в любой момент, как только им захочется, уйдут. Но им не хочется уходить. Это волшебство, вот что это такое».
«Нет, вы когда-нибудь наблюдали за ним?» «Бьюсь об заклад, стоило ему поговорить с Джабаром 10 минут, и он уже знал про этого дрыга все». «Уверена, он знает по именам всех верблюдов и будет помнить все это. Люди очень редко испытывают искренний интерес к другим людям».
Она рассеянно чертила пальцем на песке.
«Наверное, основной секрет в том, что он помогает людям почувствовать себя значимыми».
«Политики делают то же самое», —
начал было Ваймс.
«Но не так, как он, поверьте мне. Лорд Ветинари, думаю, тоже держит в памяти очень много разных фактов».
«О, в этом можно не сомневаться».
«Но Маркоу, он интересуется искренне. Ему даже не надо специально прилагать усилия. Просто в голове у него всегда есть место для других людей. Люди ему интересны. От этого они и сами себе начинают казаться интересными. Рядом с Маркоу им становится лучше».
Ваймс опустил голову. Ее пальцы продолжали выводить на песке бесцельные узоры.
«В пустыне мы все меняемся», —
вдруг подумал он.
«Это не как в городе. Там невольно заталкиваешь мысли внутрь, чтобы никто не увидел. А здесь ум расширяется до самого горизонта. Ничего удивительного, что все религии зародились именно здесь. И вдруг тут очутился я. В некотором роде незаконно, но я по-прежнему стараюсь как можно лучше делать свою работу. Почему? Потому что слишком глуп, чтобы остановиться и задать себе этот вопрос до того, как броситься в погоню. Даже Маркоу оказался мудрее. Я бы на его месте погнался за кораблем Ахмеда, не задумываясь. А ему хватило ума сначала доложить о происшествии мне. Он поступает так, как пристало ответственному офицеру. Я же терьер Ветинари»,
— завершил он вслух.
«Первым делом броситься в погоню, а уж потом думать».
Взгляд Ваймса упал на силуэт, высящийся вдали Гебры. Вон там Калаческая армия, а где-то там Ангмарпоргская. А у него кучка людей и никакого плана. И это понятно, ведь он сначала бросился в погоню, а уже потом начал
«Но у меня не было выбора»,
— пробормотал он.
«Ни один стражник не позволил бы уйти такому подозреваемому, как Ах...»
И вновь у него возникло чувство, что проблема, над разрешением которой он сейчас бьется, на самом деле вовсе не проблема. все так просто. Проблема в нем самом. Это он думает неправильно. Коли уж на то пошло, то вообще не думает. Ваймс бросил взгляд вниз, к подножию дюны, на очутившегося в ловушке неприятеля. На вражеских войнах остались только набедренные повязки, и выглядела бывшая армия крайне глупо. Как всегда выглядят люди, облаченные в одно нижнее белье. Лишь белое одеяние Маркоу продолжало хлопать на ветру. И дня здесь не провел, подумалось Ваймсу, а уже носит пустыню точно пару сандалий.
Дзынь-дзынь, подзынь!
Это ваш бесовский дневник? Поинтересовалась Ангва. Ваймс закатил глаза.
Точно. Только он, похоже, с недавних пор начал заговариваться. Все время говорит обо мне, как будто о ком-то другом.
Час 00,
медленно сообщил бес.
Важных встреч не назначено. Проверить состояние городских стен.
Ну вот опять. Он считает, будто я в Ангмарпорке. Сибилла выложила за него $300, а он не в состоянии даже отследить мое местоположение.
Ваймс щелчком отшвырнул окурок и встал.
«Пойду-ка посмотрю, что там происходит», — сказал он. «В конце концов, кто здесь самый главный?»
Съехав по дюне, он зашагал к Маркоу, который приветствовал его местным эквивалентом поклона.
«Если бы ты просто отдал честь, капитан, меня бы это вполне устроило. Впрочем, все равно спасибо».
«Простите, сэр, немного увлекся».
«А зачем ты велел им раздеться?»
«Вернувшись к своим, они станут предметом насмешек, сэр. Это будет большим ударом по их гордыне», — пригнувшись к Ваймсу, Маркоу шепотом добавил.
«Но их командиру я позволил оставить одежду. Не стоит выставлять на посмешище офицеров».
«Ты так считаешь?»
«А кое-кто выразил желание перейти на нашу сторону. Сын Горефа, к примеру, и некоторые другие. Они попали в армию не по своей воле. Их вчера силой завербовали». Они даже не знают, против кого сражаются. Так что я согласился их принять.
Ваймс отвел капитана в сторону.
«Что-то я не припоминаю, чтобы я предлагал принимать в наши ряды кого-то из пленных», —
тихо сказал он.
«Видите ли, сэр, я подумал, когда еще придет наша армия, а эти ребята из самых разных уголков империи и любят клачцев не больше нашего, так что если мы организуем летучий партизанский отряд, то...»
«Но мы не солдаты».
Правда?
Вообще-то, да, мы, разумеется, солдаты. В каком-то смысле. Но на самом деле мы стражники. Ими были, ими же остаемся. Мы не убиваем людей, если только они не...
Ахмед? Стоит ему появиться, как все начинают нервничать. Он вселяет в людей тревогу, получает информацию отовсюду, возникает где захочет и когда захочет. Стоит начаться заварухи, и он тут как тут. Черт, черт, черт. Ваймс бегом прорывался сквозь дрыгов, пока не добрался до Джабара, который с рассеянной улыбкой, типичная людская реакция, наблюдал за Маркоу.
«Три пня?»
— выдохнул Ваймс.
«То есть три дня, 72 часа?» «Да, Фенди».
Отозвался Джабар голосом человека, который узнает рассвет, полдень и закат, а всему остальному в промежутках предоставляет происходить, как тому заблагорассудится.
«Так почему его зовут Ахмед 71 час? Что такого особенного в следующем часе?»
Джабар нервно заулыбался.
«Это его особенность? Пройдет 71 час, и что дальше?»
Джабар скрестил руки на груди.
«Не могу сказать». «Это он приказал тебе задержать нас здесь?» «Да, но при этом не убивать нас». «Разве я могу убить тебя, мой добрый друг, сэр Сэм Мюэль Вай? И не надо вешать мне на уши овечьи глаза»,
— оборвал его Ваймс.
«Ему надо было куда-то отправиться и что-то там сделать, верно?» «Не могу сказать». «И не надо», —
усмехнулся Ваймс.
«Потому что мы уходим, а если ты попробуешь нас убить, ну что ж, пожалуй, у тебя это даже получится. Только Ахмед 71 час будет очень недоволен».
Судя по лицу дрыга, Джабар находился на пороге принятия трудного решения.
Он вернется,
— сказал он наконец.
— Завтра. Нет проблем. — Да, но только я не собираюсь его ждать. И не думаю, что он хочет, чтобы меня убили, Джабар. Я ему нужен живым. — Маркоу!
Маркоу успешно приблизился.
— Да, сэр.
Веймс ощущал на себе полный ужаса взгляд Джабара.
«Мы потеряли Ахмеда», — сказал он. «Даже Ангва не может взять его след из-за вездесущего песка. В общем, надо уходить отсюда. Мы здесь не нужны».
«Напротив, сэр, очень нужны», — горячо возразил Маркоу. «Мы можем помочь обитающим в пустыне племенам».
«А, так ты хочешь остаться и начать воевать?»
— усмехнулся Ваймс.
«Против клачцев?»
«Против плохих клачцев, сэр».
«А, вот тут-то и заковыка. Когда один из них налетит на тебя, размахивая мечом, как ты определишь, хороший он или плохой? Что ж, если хочешь, оставайся тут и сражайся за доброе имя Ангмарпорка. Но это сражение долго не продлится. А я умываю руки. Дженкинс, наверное, еще не отчалил. Как насчет этого, а, Джабар?»
Дрык смотрел себе под ноги, в песок.
«Тебе ведь известно, где он сейчас?»
— вкрадчиво поинтересовался Ваймс.
«Да. Тогда скажи мне». «Нет, я обещал ему». «На дрыге вероломный клятва отступники. Широко известный факт».
Джабар ответил широкой улыбкой.
«Клятва — дурацкая вещь. Нет, я дал ему мое слово».
«Тогда это все, сэр», — покачал головой Маркоу. «В таких вещах дрыги очень щепетильны. Они только тогда нарушают клятву, когда клянутся всякими богами и прочим в том же роде».
«Я не скажу тебе, где он», —
прервал капитана Джабар.
«Однако...»
Он опять улыбнулся, но на этот раз в его улыбке не было и тени юмора.
«Насколько ты храбр, господин Ваймс?»